Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру. Аудиокнига «Детям» на радио «Голос надежды».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами чтение аудиокниги «Никто иной, как ангел». В прошлый раз мы узнали о том, как Бог проявляет себя не только в вопросах жизни и смерти, но и в незначительных, на первый взгляд, вещах, касающихся нас. И порой Он делает это совершенно удивительным образом. А также мы узнали о чудесных случаях исцеления от болезней. Сегодня же мы будем читать о том, как ангелы, исполненные сочувствия существа, проявляют бескорыстную заботу о нас. Следующая глава научит нас тому, что молитва — это движущая сила в нашей жизни. Именно она передвигает горы наших проблем, раскрывая небеса для нас. Хотелось бы напомнить вам, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам: «Библейские открытия», «Археология древнего мира» и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Отправить заявку вы можете любым удобным для вас способом. По почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170. По телефону +7 915 688 76 01 или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок. А также мы напоминаем, что свои отзывы и вопросы вы можете оставить на сайте голоснадежды.ру или во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды». А также присылайте свои вопросы на номер WhatsApp, Viber или Telegram. +7 915 688 76 01. Итак, глава 13. Они заботятся о нас. В то время семья Уиманов жила в Калькутте. Маленькой Руфи было всего 3 года. Она ничего не помнит о том случае, который произошел с ней. Но вот перед вами история, которую ей рассказали родители. Они жили на третьем этаже. Родители Руфи в тот вечер проводили библейские занятия с семьей, жившей на первом этаже. И по какой-то причине у них не было няни. И поскольку они находились в том же здании, они оставили Руфи одну дома, и то и дело поднимались наверх, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Как раз перед окончанием занятий они услышали какой-то шум у входной двери и поспешили в прихожую, чтобы посмотреть, что случилось. Здесь они увидели маленькую Руфь. Одна ручка ее была поднята, словно она держала кого-то за руку. «Как же ты спустилась?» — пытались узнать родители. «Ангел привел меня», — сказала девочка. «Хочу повторить, что сама Руфь ничего не помнит об этом. Она знает только то, что ей рассказали взрослые. Родителям известно, что подчас их дети отличаются живым воображением. А то, что трехлетний ребенок сумел спуститься по лестнице вниз, не является из ряда вон выходящим случаем. Однако же эта конкретная лестница, по словам Руфи, была полностью погружена во тьму и представляла для ребенка серьезную опасность. Было ли это на самом деле, или это только детские фантазии? Я не знаю этого, но в одном можно быть уверенным. Если бы ребенку грозила опасность, ангел вполне мог прийти на помощь. Ангелы, служа нам, не просто исполняют свои обязанности. Они не просто выполняют то, что им предписано. Они тоже заботятся о нас. Ангелы записывают наши молитвы и наши слезы. И когда мы испытываем разочарование, они прекращают петь свои песни. Малейший признак раскаяния во грехе вызывает у них радость. Прислушайтесь к этим словам. Ангелы, вестники славы небесной, дарят свою любовь людям и неустанно заботятся о падших и грешных душах. Небесные существа стремятся привлечь наши сердца. Они приносят в этот мир свет небесных обителей. Чутко и терпеливо они стараются побудить человеческий дух для того, чтобы вернуть падшим утраченную связь со Христом, более тесную, чем те могут себе представить. Подумайте об этом. Ангелы заботятся о том, чтобы наши взаимоотношения со Христом стали теснее, чем мы можем представить себе. Какое бескорыстие! Но почему ангелы так заинтересованы в нас? На этом крошечном островке во Вселенной утверждается величайший интерес неба, потому что Иисус заплатил бесконечную цену за души тех, кто живет на этом островке. Ангелы заботятся о нас по примеру Иисуса, который умер за нас. Нам открыто, что когда весть о падении человека достигла неба, ангелы были настолько заинтересованы в спасении человека, что среди них нашлись бы те, кто согласился бы оставить славу и отдать жизнь загибнущего человека. Преступление было настолько тяжким, что жизнь ангела не искупила бы содеянного. Ничто, кроме смерти и заступничества Сына Божьего, не могло оплатить долг и спасти потерянного человека от безысходной тоски и жалкого существования. Ангелы тоже заботятся о нас. Есть ли теперь у вас сомнения в их доброте? Есть ли сомнения в том, что они с радостью делают для нас то, что мы не можем сделать для себя сами? Добрые деяния, продуманные деяния, необходимые деяния. Взять за руку ребенка в опасной ситуации или наполнить водой бочки для женщины, которая не в силах наполнить их сама. Это случилось в маленькой хижине в Анкоридже на Аляске холодным февральским утром. Миссис Луиза Дубай жила одна. Она была инвалидом и должна была прикладывать к ноге попеременно холодные и горячие компрессы. В ее хижине была плита, которая топилась дровами. У нее было множество друзей, но в то утро по каким-то причинам никто не подумал зайти к ней и принести охапку дров. И она не могла никому позвонить, потому что у нее не было телефона. В отчаянии она начала громко молиться. Никогда до этого она не молилась таким жаром, но никто не появился. Вот последняя полена исчезла в жерле печки, и огонь стал затухать. На улице было 30 градусов мороза. Хижина постепенно остывала, и женщина знала, что даже закутанная в одеяло, она вскоре замерзнет и умрет, если никто не появится у нее и не принесет дров. Она продолжала молиться, но никто так и не пришел. И тогда она стала молиться иначе. Она сказала Господу, что если на то есть его воля, чтобы она замерзла и умерла, то значит так и надо. Она готова подчиниться. И в это время дверь отворилась, и вошел высокий молодой человек с охапкой дров. Он был одет не так, как одевается зимой большинство жителей Аляски. На нем была черная шляпа и черное пальто. Он сложил дрова в ящик и развел огонь в печке. Когда дрова хорошо разгорелись, он налил воды в большой чайник и поставил его на плиту. Все это время он держался так, словно не хотел, чтобы она увидела его лицо. Затем он повернулся и двинулся к двери, и вскоре возвратился с новой охапкой дров. Она никак не могла разглядеть его лицо. Кроме того, он не произнес ни слова. Естественно, миссис Дубай была так поражена всем этим, что не могла вымолвить ни слова. Она просто сидела и смотрела на него, и хотела только спросить его, уж не ангел ли он, но боялась открыть рот. Наконец, она задала ему этот вопрос мысленно, не произнеся ни слова. И, как бы отвечая на ее безмолвный вопрос, он повернулся к ней, улыбнулся и кивнул. Его лицо было таким благородным, рассказывала миссис Дубай, что она сразу поняла, он не из этого мира. Он повернулся, открыл дверь и исчез, так и не произнеся ни одного слова. Некоторое время она продолжала сидеть, словно бы окаменев. Потом подумала, если бы это был ангел, посланный Богом, на снегу за дверью не должно остаться никаких следов. И тогда она заставила себя, прихрамывая, добраться до двери, открыть ее и посмотреть на гладкий пушистый снег. Следов ног не было. Снег не был притоптан ни вокруг дома, ни рядом с маленькой поленницей дров. Снег был совершенно гладким и лежал вокруг дома сугробом, словно после снежной бури. В небесной школе каждый искупленный оценит служение ангелов в своей личной жизни. Он познакомится с ангелом, который был его хранителем с первых дней. Этот ангел следил за его шагами и укрывал от опасности. Был с ним в долине смертной тени, указывал ему место отдыха, и он же первым будет приветствовать его в славное утро воскресения. Как радостно будет беседовать с ним и узнать историю божественного вмешательства в своей жизни, историю небесного сотрудничества в каждой земной проблеме. Я едва могу дождаться этого дня. А вы? Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что свои отзывы и вопросы вы можете оставить на сайте голоснадежды.ру или во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды». А также присылайте свои вопросы на номер WhatsApp, Viber или Telegram плюс 7-915-688-76-01. А мы продолжаем с вами чтение, и следующая глава называется «Прикасаясь к складкам одежд». Ни одна книга, написанная людьми, не может полностью отобразить все деяния ангелов на пользу падшему человеку. По всей нашей планете эти небесные друзья 24 часа в сутки охраняют, ведут, успокаивают, ободряют детей Царя Небесного. Только от случая к случаю мы удостаиваемся чести видеть их. В тиши, невидимые человеческому глазу, они записывают молитвы кающихся грешников и все еще небезупречных святых. А после, руководимые Богом, они используют свою невероятную силу для того, чтобы изменить обстоятельства, чтобы разрушить горы трудностей или для того, чтобы ободрить и укрепить нас в наших ожиданиях. Наши молитвы услышаны. Но понимаем ли мы, как часто ангелы вмешиваются? Это будет самый удивительный момент вечности, когда мы услышим историю этих сияющих существ, которых сейчас видим так редко. На этих страницах мы можем только прикоснуться к складкам их одежд. Хотя и теперь мы полными горстями держим в руках истории свершений Божьих, которые Он творит при помощи ангелов Своих, когда мы молимся об этом. Двухлетний Рэй потерялся на кукурузном поле. Недалеко была река, поблизости озеро и ручей. Уже начинало темнеть. Около 20 человек были брошены на поиски, но никто не мог найти следа малыша. Его мать плакала: «Господи, помоги нам найти его до темноты». Наконец, не зная, что еще предпринять, отец мальчика отпустил поводья старой лошади по кличке Нелли и воскликнул: «О, Господи, выведи эту лошадь к нашему малышу». И тут же лошадь пошла легкой рысью к берегу ручья. В 400 метрах к северу ручей делал петлю. И тут лошадь повернула от ручья в поле и двинулась по нему. Затем стала как вкопанная, словно какая-то невидимая рука натянула поводья, после чего повернулась и пошла прямо в заросли кукурузы. Они были меньше, чем в 6 метрах от Рея, когда отец наконец увидел его. Но лошадь не остановилась до тех пор, пока не прикоснулась к мальчику. Он сидел среди кукурузы, потихоньку обрывая листья с кукурузного початка. Его личико было заплаканным, но он был цел и невредим. Отец встал на колени рядом с ним и вознес благодарственную молитву Господу. Затем усадил сына в седло и вскочил сам. Когда лошадь поскакала галопом, он закричал: «Нашелся! Нашелся!» И люди, принимавшие участие в поисках, передавали счастливую весть один другому. А когда счастливая мать снимала Рея с седла, он произнес: «Мама, большая киска! Шлеп небольшую киску!» В тот год, это был 1939, на юго-востоке Миссури объявилось большое количество рысей. Неужели двухлетний мальчик все это время находился в компании с рысью? Его мать полагает, что так оно и было. Целыми днями малыш только и говорил о большой киске. Все это случилось с Рэем, когда он был слишком мал, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию. Но в один прекрасный день его ангел-хранитель непременно расскажет ему, что же произошло на самом деле. Рут Гибсон летом 1977 года несколько дней была дома одна, поскольку ее муж Фред отправился на совещание. Она немного нервничала, потому что опасалась оставаться по ночам одна, в особенности после того, как совсем недавно в соседний дом проникли грабители. Кроме того, в доме Гибсонов одно окно было разбито, и муж так и не вставил стекло до отъезда. Как бы там ни было, вечером она совершила молитву, выключила везде свет и около 8:30 легла спать. На следующее утро соседка поинтересовалась у нее: «Кто был у вас в гостях вчера вечером?» Рут объяснила, что у нее никого не было. Она выключила свет во всем доме и рано легла спать. Но соседка сказала: «Прошлым вечером я несколько раз смотрела на ваш дом, и в каждом окне горел свет. Было похоже, что в доме включена буквально каждая лампочка. Я подумала, что у вас собралась большая компания. Кто повернул выключатель и зажег свет? Была ли Рут в опасности? Были ли у нее гости, о которых она не знала? Да и вообще, были ли включены все лампы в доме? Может быть, соседка видела свет, который излучал ангел-хранитель этой молодой женщины? Когда-нибудь она узнает об этом». В начале 1953 года в Рено, штат Невада, произошла серия евангельских собраний. На них людей знакомились с библейскими истинами. И, как это порой бывает, эти мероприятия имели также и некоторых противников. Был приглашен евангелист из другой деноминации для того, чтобы составить конкуренцию и преуменьшить влияние этих собраний. Однажды утром приезжий евангелист объявил по радио, что на собрании в этот вечер он окончательно разоблачит адвентистов седьмого дня. Двое служителей адвентистов отправились на это собрание. Они появились как раз в тот момент, когда показывали слайды. И в тот же миг они заметили, что что-то случилось, что-то явно пошло не так. Когда евангелист встал, чтобы произнести свою речь, он показался слушателям смущенным и нездоровым. Он прочел несколько отрывков из Священного Писания и сел на место, так и не упомянув адвентистов седьмого дня. На следующий день стало известно, что когда наши работники вошли в зал, оратор тут же узнал их. Но он и половина собравшихся вместо двух человек увидели шестерых. Остальные четверо выглядели здоровенными мужчинами. И оратор испугался, что если он упомянет адвентистов, может произойти потасовка. Самое удивительное то, что вторая половина собравшихся видела только двух человек. Многие из тех, кто присутствовал на этом вечере, были убеждены, что это вмешались ангелы Божьи. И в результате около 20 человек приняли Христа как личного Спасителя. Те, кто противятся истине, не составляют проблемы для Бога. Нет ничего такого, что сразило бы Бога своей неожиданностью. Какова бы ни была ситуация, какими бы ни были трудности, Он всегда знает, как встретить их. И Его расчет неизменно бывает безошибочным. Джек Сиркл, помощник капеллана в одном из госпиталей, как-то поздно вечером столкнулся с неким бизнесменом, членом церкви, который сообщил, что попал в беду. Джек сказал: «Давайте пройдем в мой кабинет и помолимся об этом». Бизнесмен объяснил, что ему срочно необходимы деньги, чтобы оплатить счет. Примерно через неделю у него появится нужная сумма, но счет должен прийти завтра. «И как много вам нужно?» — спросил Джек. Бизнесмен ответил: $24,700. Джек на всякий случай дал ему номер телефона одного знакомого, который мог бы одолжить ему денег, но, разумеется, значительно меньшую сумму. Это не решало проблемы. Джек открыл свою Библию и прочел: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». Филиппийцам 4:19. И они преклонили колени и с верой повторили это обетование. Джеку нужно было идти. Он торопился на молитвенное собрание, а бизнесмен отправился домой. Он попытался набрать номер, который дал ему Джек, но никто не отвечал. Казалось, что эту проблему решить невозможно. И тут зазвонил телефон. Это звонил друг этого человека, который жил на севере штата. Он сказал: «Полчаса тому назад у меня появилось чувство, что ты нуждаешься в деньгах». И пораженный бизнесмен ответил: «Полчаса назад я и Джек Сиркл стояли на коленях в его кабинете и повторяли обетование: „Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу“». Оказалось, что его друг как раз продал какое-то оборудование на сумму в $21,700, и у него в запасе имеется еще 3000. Он может сразу же выслать всю сумму. Нет необходимости говорить, что оба собеседника были потрясены случившимся. Человек, звонивший бизнесмену, был врачом. И кроме того, он был атеистом. Позже он заметил: «Каков бы ни был тот Бог, который заставил меня ответить на молитву, я хотел бы его узнать». Будет ли ошибкой предположить, что Бог и его ангелы должны испытывать радость, решая наши проблемы таким необычным способом? Ранчо Пайн Спрингс оставалось без воды. 200 юных гостей прежде использовали большее ее количество. Семейный лагерь, который располагался там сейчас, использовал гораздо меньше. Но резервуары, наполнявшиеся от горных источников, расположенных невдалеке, были пусты. Если в ближайшее время не будет дождя, лагерь придется закрыть, несмотря на то, что он присутствовал всего 2 недели. Это заставило каждого в семейном лагере настойчиво молиться о дожде. На следующий день перед лагерем собрались облака, и несколько капель упали на землю. Но этого было явно недостаточно, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Вечером, в пятницу после общего костра, все вновь собрались на молитву. Почему Бог не отвечал на их молитвы? Может быть, они должны быть более точными? Может быть, им стоит определить временный промежуток? Должны ли они просить Бога послать им дождь в понедельник утром? Будет ли это проявлением веры или самоуверенности? Они решили ничего не объяснять Богу, но просто предать это дело в Его руки. В таком духе они и молились. Как только они поднялись с колен, кто-то побежал проверить резервуары. Они это делали через каждые несколько часов. Остальные еще не успели разойтись. Неожиданно по лагерю прокатилась волна шума. «Вода! В резервуарах появилась вода!» Все поспешили к резервуарам. Подбегая, они слышали звук льющейся воды. Кто-то крикнул: «Резервуары полны, и вода полилась через край». 5 часов тому назад резервуары были пусты. Теперь они полны, и полны с избытком. Очевидно, дождь не единственный способ, которым Бог может наполнить резервуары водой. Начальная школа адвентистов седьмого дня в Вакавилле, Калифорния, только что была отремонтирована. Отремонтировали все, кроме крыши. На нее не хватило денег. А нужда в починке крыши была серьезной, потому что приближался сезон дождей. Младшие школьники в кабинете Кей Базили вспомнили слова Иисуса: «Невозможное человеком, возможно Богу». И они верили, что эти слова истинны. День за днем они молились о крыше. И в библейском классе ранним сентябрьским утром одна девочка молилась: «Дорогой Иисус, пожалуйста, будь с нами сегодня. Помоги нам совершить нечто, чтобы показать, как мы любим других людей. И, пожалуйста, дорогой Господь, не забудь позаботиться и о нашей школе». И, наконец, это случилось. Поблизости находился выложенный булыжниками съезд со скоростной магистрали. И как-то раз дети услышали сильный шум, словно взорвалась мощная бомба. 17 испуганных ребятишек выглянули в окно и увидели большой грузовик, сошедший с полосы движения. Но эти маленькие люди, верите или нет, не выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Один из них сказал: «Давайте помолимся, чтобы никто не пострадал». И 17 ребятишек стали в круг вместе с учительницей и преклонили колени и молились, в то время как скрип, звуки ударов и визг тормозов красноречиво свидетельствовали о том, что на дороге произошла серьезная автокатастрофа. Дети еще молились, но ответ на их молитву уже был получен. Большой грузовик перевернулся, и весь его груз рассыпался по автостраде. Грузовик поменьше, в котором вместе с отцом ехал двухлетний малыш, перевернулся и приземлился в ручье рядом со школой. Но никто из людей серьезно не пострадал. Даже газеты называли этот случай чудом. Но погодите, что за груз вез большой грузовик? Помните, он рассыпался по всей автостраде. Черепицу. Черепицу и как раз того цвета, который и нужен был для школы. Черепица валялась буквально повсюду, во всяком случае так казалось, и никто не торопился ее собирать. Школьный казначей быстро связался со страховым агентом и купил рассыпанную черепицу по крайне низкой цене. Дети собрали ее и аккуратно сложили. Крыша была отремонтирована до начала сезона дождей, и на этой черепице школа сэкономила $300. Сможет ли кто-нибудь убедить теперь этих ребятишек из Вакавилля, что Бог не совершает, не отвечает на молитвы? Дэйв и его жена Грейс проснулись посреди ночи от звонка в дверь. Кто бы это мог быть? Дэвид направился ко входной двери. Там никого не было. Он посмотрел на улицу в одну и в другую сторону и увидел человека, стоявшего перед соседним домом и рассматривавшего его. Затем этот человек двинулся дальше по улице и исчез в темноте. На следующую ночь в 3 часа звонок раздался снова. Дэйв на этот раз был более осторожен. Он не стал снимать цепочку и только слегка приоткрыл дверь. «Кто там?» Мужской голос отозвался. «Я ищу Джона Смита. Он здесь не живет?» «К сожалению, нет», — ответил Дэйв. «Он здесь не живет. Спокойной ночи». Он не был уверен, что это был тот же самый человек, что и прошлой ночью, но подозревал, что так оно и есть. Несколько последующих ночей ни Дэйв, ни Грейс толком не спали. Их колли, привязанная на заднем дворе, лаяла больше, чем обычно. Один раз Дэйв выглянул в окно и увидел человека, одетого так же, как и тот, кого он видел в первую ночь. 5 или 6 тревожных ночей миновали, и каждую следующую ночь они испытывали все большее беспокойство. В пятницу утром они обнаружили, что ночью кто-то разбил окно. Все окна на первом этаже запирались, но решетка, которая находилась между задвижкой и оконным стеклом, лишала возможности увидеть шпингалеты со стороны улицы. Дэви и Грейс были не на шутку встревожены и быстренько выпроводили детей в школу. В этот вечер Дэйв забирал детей из школы. Когда он поворачивал к дому, то заметил мужчину, одетого так же, как тот незнакомец, которого они видели. Он прогуливался рядом с их домом. Дэйв высадил детей из машины и велел им немедленно идти в дом. Затем он обошел дом, чтобы столкнуться с этим человеком. Но незнакомец заметил его и был уже за 4 или 5 домов от Дэйва. Что мог он предпринять? У Дэйва не было уверенности, что это тот же самый человек. За что можно было бы его задержать? Дэйв не хотел тревожить Грейс и сказав, что у него есть какие-то дела, он и что он вернется через час, уехал. Через полчаса Грейс услышала, как открывается задняя дверь и кто-то входит в дом. Она подумала, что Дэйв что-то забыл, и пошла узнать, не нужна ли ему помощь. Но к своему ужасу она оказалась лицом к лицу с очень странным человеком. Он произнес: «Привет, как поживаете?» и остался стоять, где стоял. Грейс изо всех сил постаралась казаться спокойной. Ответила: «Хорошо». Затем она двинулась прямо на него. От неожиданности незнакомец отступил за дверь, и Грейс успела ее захлопнуть. Она была в состоянии, близком к панике. Но что могли предпринять Грейс и Дэйв? Этот человек уже ушел, а в городе немало мужчин носят черные шляпы и черное пальто. В этот вечер, уложив детей в постель, они горячо помолились о том, чтобы ангелы оберегали всех их. Ночью Колли снова лаяла. Дэйв увидел того же человека, удалявшегося от их дома. Затем все стихло. В субботу утром они проснулись чуть позже, поскольку всю неделю не высыпались. Неожиданно Грейс сказала: «Дэйв, я чувствую запах табачного дыма. Кто-то находится в доме». Дэйв тоже почувствовал этот запах и пошел посмотреть, в чем дело. Кто-то без сомнения побывал в их доме. Кто-то до сих пор находился здесь. Он лежал на ступеньках лестницы. Дэйв позвонил в полицию. «К нам в дом вторгся посторонний. Преступник лежит на ступеньках лестницы. Я не знаю, может быть, он пьян, спит или мертв. Пожалуйста, поторопитесь». Нервничая, они поджидали полицию. Что теперь будет? А вдруг этот человек поднимется наверх? А может быть, он мертв? Минуты тянулись как часы. Когда патрульная машина въехала во двор, Дэйв открыл дверь офицеру полиции. «Тут у нас на лестнице лежит человек. Может быть, он пьян или накачался наркотиками до того, что заснул прямо на ступеньках». Офицер направил на незнакомца фонарик. «Он не спит. Он давно проснулся». Затем он обратился к незнакомцу. «Полиция, встать! Руки за спину!» Тот встал, и ему надели наручники и увели. На допросе задержанный признался, что приметил этот дом и изучал его примерно 2 месяца. Он не объяснил, почему. Он сказал, что был в доме наверху и заглядывал в спальни, когда услышал, что Дэйв и Грейс просыпаются. Он стал спускаться по лестнице и потом, по непонятной причине, улегся на ступеньках и оставался там, пока офицер полиции не приказал ему встать. Полицейские были поражены. Они ничего не могли понять. Но Дэйв, Грейс и их дети не думают, что все это было так уж странно. Они верят, что Господь заставил грабителя лечь, и что ангелы держали его на лестнице до тех пор, пока не прибыла полиция. А вот история Джима, который, сам того не сознавая, взял в магазине карманный калькулятор, который рассматривал, когда делал покупки. Когда он уселся в машину, то бросил свои пакеты на переднее сиденье, и один из них соскользнул на пол. И когда он нагнулся, чтобы собрать покупки, то заметил под ними калькулятор. Для любого стороннего наблюдателя это, разумеется, выглядело бы так, словно он пытался его спрятать. И нашелся человек, который в это время наблюдал за Джимом. И тут же владелец магазина открыл дверцу автомобиля и приказал молодому человеку выйти. Он был арестован за кражу. И это было серьезное обвинение. Джим и его семья были новичками в этом городе. Никто их не знал. Его работа и репутация оказалась под угрозой. Только на следующий день он смог попасть домой и рассказать Джанин, что приключилось. «Это же так глупо», — повторял он, — «так глупо». Он чувствовал себя так, словно и действительно был виноват. В конце концов, калькулятор оказался среди его покупок, и он был пойман с поличным. И никто не станет принимать во внимание то, собирался он его взять или нет. Джим был вызван к судье в следующую пятницу, и ему было зачитано обвинение. Это были обычные формальности. Но когда судья спросил, не хочет ли он что-нибудь сказать, Джим объяснил, как все это случилось. Судья прервал его. «Минуточку. Вы хотите сказать, что не намеревались взять этот калькулятор?» «Нет, Ваша честь. Тогда я не могу признать вас виновным. Этот случай следует передать в суд присяжных». Суд присяжных был назначен на ближайшее время. Джим и Жанин неустанно молились все эти дни, как никогда раньше. Суд состоялся в пятницу. 6 свидетелей выступили против Джима. Затем его адвокат попросил сделать перерыв и сказал Джиму, что сможет вытащить его, когда будут обсуждаться техническая сторона дела. Ни один из свидетелей не мог утверждать, что это был тот же самый калькулятор. И тогда суду придется назначить экспертизу. Заседание суда будет перенесено на следующий вторник. Джим и Жанин продолжали молиться. Жанин один день постилась. Ведь важно, чтобы она была в правильных отношениях с Богом, иначе как он услышит ее молитвы? Наконец она почувствовала мир и покой, чего уже давно не испытывала. Во вторник судье оставалось лишь суммировать все, что удалось выяснить, и огласить вердикт. Но он кое-что добавил от себя. Судья рассказал случай, приключившийся с ним в субботу. Он делал покупки в торговом центре. Выбрал для себя кое-что и пересмотрел достаточно других вещей. Когда он уже садился в машину, неожиданно обнаружил, что случайно прихватил вместе с покупками один из этих предметов. «Если бы меня в тот момент поймали, — сказал он присяжным, — я попал бы в точно такое же затруднительное положение, как и этот человек». И, наконец, присяжные вынесли решение. «Невиновен за отсутствием состава преступления». Должно быть, на глазах ангела в тот момент блестели слезы радости. Мне хочется рассказать вам еще одну историю. 3 маленькие девочки и их подружки, которые приехали к ним в гости, захотели покататься на шотландском пони. Не было причин для того, чтобы не покататься, кроме одной. Этот пони какое-то время находился на южном пастбище вместе с годовалыми бычками и чрезвычайно полюбил свободу. Он бегал куда быстрее, чем большинство шотландских пони, и знал множество уловок, чтобы не дать взнуздать себя. Чтобы привести его, требовалось 2 здоровенных мужчин. Отец девочек, он же и владелец лошади, объяснил, что не сможет сам привести лошадку, и попытался предложить им другие развлечения. Но после торопливого совещания 6 маленьких девочек опустились на колени и начали молиться. Для них проблема была чрезвычайно простой. Бог вполне может привести этого пони. Картина была весьма трогательной. 6 маленьких девочек, склонивших головки и молящихся с такой настойчивостью. Отец девочек почувствовал душевное движение присоединиться к ним, но не был уверен, не кощунство ли молиться о том, чтобы брыкающаяся лошадка прибежала домой. И потом это казалось совершенно бесполезным делом. Он уже собрался было объяснить девочкам, что не стоит просить Бога о таких незначительных вещах, когда вдруг увидел, что пони стремительно мчится через ограду по лугу, через ручей, прямо в тот загон, где они ждали его. Девочки уже поднялись с колен и поджидали свою лошадку. Они даже не были удивлены. Они побежали к ней с криками радости, принялись ее седлать и взнуздали ее, чтобы кататься целый вечер. Потрясенный увиденным, отец тех девочек, который приехал в гости, сказал хозяину дома: «Похоже, это зависит не от того, о чем мы молимся, но от того, кто молится». Он только что убедился, как 6 маленьких девочек, пренебрегая всеми правилами общения с лошадьми, взнуздали строптивую лошадку. Он не поверил бы этому, если бы ему рассказали нечто подобное. Но он сам был свидетелем этого удивительного случая и не мог его забыть. После этого случая он стал читать Библию и вместе с семьей ходить в церковь. До этого удивительного события религия не имела на него никакого значения. Теперь его вера была непоколебимой. А можно ли сказать то же самое и о вашей вере? Если нет, то почему? Напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что свои отзывы и вопросы вы можете оставить на сайте голоснадежды.ру или во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды». А также присылайте свои вопросы на номер WhatsApp, Viber или Telegram +7 915 688 76 01. А также мы напоминаем, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам: «Библейские открытия», «Археология древнего мира» и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Отправить заявку вы можете любым удобным для вас способом: по почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170, по телефону +7 915 688 76 01 или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок и до новых встреч. До свидания.
Повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру.